Вдвоем мы сподобились передвинуть петлю приблизительно на середину бомбы. Ни один из нас при этом не сказал ни слова. Я вытравил слабину лебедки, и трос туго натянулся. Кэролайн хрипло заметил.
«Она ни за что не выдержит. Такая тонкая веревка».
«Этот трос рассчитан на полтонны». Я подтянул еще, и хвост начал подниматься. Петля была не на середине. Немного отпустил трос, мы поймали центр, и когда я потянул снова, твистер весь пошел вверх. Когда он вышел дюйма на три из своего тряпичного ложа, я защелкнул автоматический замок и утер пот со лба. Судя по температуре лба, поту давно было пора испариться самостоятельно.
«Ах, как мы собираемся перетащить его к другому борту?»
Голос Кэролайна больше не дрожал. Это был ровный, невыразительный голос человека, не до конца осознавшего, что переживаемый им кошмар происходит наяву.
«Понесем. Вдвоем мы справимся».
«Понесем», — повторил он уныло. «Он весит 120 килограммов».
«Я прекрасно знаю, сколько он весит».
«У вас больная нога».
Он меня не слышал.
«У меня больное сердце. Корабль качается. Этот полированный алюминий, скользкий, как стекло. Один из нас споткнется, отпустит. А то и оба вместе. Тогда он упадет».
«Прервитесь-ка на этом месте». Я взял фонарик, подошел к левому борту, достал из перегородки пару брезентов и подтащил их к гробу. «Мы положим его на них и поволочем».
«Поволочем? По полу? Стукать его об пол?»
Он все-таки не так уж безропотно смирился с этим кошмаром, как я думал. Посмотрел на меня, потом на твистера, потом снова на меня и сказал убежденно.
«Вы сумасшедший!»
«Ради бога! Ничего более путного вы не можете сказать?» Я снова взялся за лебедку, открыл замок и потянул. Кэролайн обеими руками ухватился за твистер, когда он весь вылез из гроба, стараясь не допустить удара носа бомбы о перегородку. «Перешагните через перегородку и захватите его с собой», — скомандовал я. «Повернитесь спиной к трапу». Кэролайн молча кивнул. Луч фонарика освещал его застывшее в напряжении лицо. Он прислонился спиной к трапу, еще крепче подхватил твистер с обеих сторон от петли, поднял ногу и вдруг покачнулся, когда неожиданный рывок корабля бросил на него всю тяжесть бомбы. Он задел ногой верх перегородки. Сложившись, силы инерции твистера и рывка судна увлекли его вперед. Кэролайн вскрикнул и тяжело перевалился через перегородку на дно трюма. Я видел все это как в замедленной съемке, и наугад протянул руку, защелкнул замок, бросился к раскачивающейся бомбе между ней и трапом. Кинул фонарь и вытянул вперед обе руки, чтобы помешать носу бомбы врезаться в трап. Во внезапно сгустившемся кромешном мраке промахнулся, но не промахнулся твистер. Он воткнулся мне под дых с такой силой, что я едва не испустил дух, но все-таки тут же обнял его руками и вцепился в эту алюминиевую скорлупу так крепко, будто хотел разломить ее надвое.
«Фонарь!» — завопил я.
Почему-то в этот момент мне отнюдь не казалось столь важным понижать голос.
«Достань фонарь! Моя коленка! К чертям твою коленку! Достань фонарь!»
Я услышал подавленный стон и почувствовал, что он лезет через перегородку. Снова услышал его, когда он заскреб руками по стальному полу. И снова тишина.
«Нашел ты, наконец, фонарь!»
Кампари начал переваливаться на другой борт, и я изо всех сил пыжился, пытаясь сохранить равновесие.
«Нашел!»
«Так зажги его, болван!»
«Я не могу, он разбит!»
«Приятно слышать! А ну, ухватись-ка за тот конец этой хреновины! Выскальзывает она у меня!»
Он выполнил распоряжение и стал немного легче.
«У вас нет спичек?»
«Спичек?
Мне стоило большого труда сдержаться. Если бы это не касалось твистера, то было бы весьма забавно».
«Спичек! После того, как я 5 минут резвился в воде под бортом!» «Об этом не подумал», — угрюмо признался он. И в повисшей на мгновение тишине сообщил. «У меня есть зажигалка».
«Боже, храни Америку!» — взорвался я. «Если все тамошние ученые... Зажги ее, приятель! Зажги скорее!»
Колесико проскребло по кремню, и дрожащий язычок бледно-желтого пламени осветил уголок темного трюма, насколько это было в его жалких силах.
«Хватай блок, живо!»
Я подождал, пока он выполнил команду.
«Тяни за свободный конец, открывай замок и опускай осторожно на брезент».
Я сделал первый шаг от перегородки, удерживая в руках немалую часть веса бомбы. До брезента было около 2 футов. В это время за спиной раздался щелчок замка, и я вдруг почувствовал, как у меня ломается хребет. Трос лебедки провис, я баюкал на руках всю 120-килограммовую тушу твистера. Кампари перевалился на другой борт. Понятно было, что груз для меня непосилен. Хребет мой действительно был готов сломаться. Я споткнулся, качнулся вперед, и твистер вместе со мной, судорожно прицепившимся к нему сверху насекомым, тяжело рухнул на брезент с грохотом, потрясшим весь трюм.